Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе», говорят христиане, когда произносят слова молитвы «Отче наш», которую называют молитвой Господней, потому что слова ее оставлены людям самим Иисусом Христом. Казалось бы, все здесь понятно. Признание воли Божьей – общее место христианского мировоззрения. Как часто можно услышать слова «на все волю Божья». Да и даже на обыденном уровне ясно, что в жизни каждого человека происходят события, от тебя не зависящие, но на тебя напрямую влияющие. Вполне подходит под категорию воли Божьей. И все же наши сегодняшние собеседники ставят вопрос, насколько человек реально отдает себе отчет в том, что говорит, когда просит Бога «да будет воля Твоя». А если эта воля выразится в чем-то, что покажется, мягко говоря, неприятным. А с другой стороны, если это воля Бога, то как может она оказаться чем-то неполезным? Что такое довериться воле Божьей? И как это может выглядеть на практике? Об этом размышляют наши сегодняшние собеседники. И начнем с архивной записи беседы протопресвитера Александра Шмемана.
«Да будет воля Твоя, якобы на небеси и на земли. Пусть будет Твоя воля на земле, как и на небе». Таково третье прошение молитвы Господней, молитвы, которой научил своих учеников сам Христос. Прошение это из всех кажется самым простым, самым понятным. Действительно, если верит человек в Бога, казалось бы, он очевидно и подчиняется воле Божьей, и принимает ее, и хочет, чтобы воля эта царствовала вокруг него на земле, как предположительно царствует она на небе. На деле же, конечно, мы имеем дело здесь с самым трудным из всех прошений. Я сказал бы, что именно это прошение «да будет воля Твоя» заключает в себе главное мерило веры, мерило, позволяющее нам различать в себе, прежде всего, конечно, подлинную веру от неподлинной, подлинную религиозность от поддельной. Почему? Да очень просто почему. Потому что на деле даже верующий человек слишком часто, если не всегда, от Бога, в которого он говорит, что он верит, хочет и ждет, и просит исполнения своей, именно своей, а совсем не Божьей воли. И больше того, только для этого, только поэтому и верит, или говорит, что верит в Бога. И лучшее доказательство этому Евангелие, рассказ о жизни Христа. Не ходят ли по первоначалу за Христом несметные толпы народа? И не потому ли ходят, что Он как раз исполняет их волю, исцеляет, помогает, утешает? Но как только Он начинает говорить о главном, о том, что человек должен отказаться от себя, если он хочет следовать за Ним, о том, что нужно любить врагов, и полагать жизнь свою за братьев, как только учение его становится трудным, возвышенным, призывом к жертве, требованием невозможного, как только, иными словами, Христос начинает учить о том, что есть воля Божья, люди оставляют его, бросают его, больше того, оборачиваются к нему злобой и ненавистью. Это улюлюканье толпы у креста, этот неистовый вопль «распни, распни его», Разве не потому он, что не исполнил Христос воли людей? Они хотели только помощи и исцелений, а он говорил о любви и прощении. Они хотели от него освобождения от врагов и поражения врагов, а он говорил о Царстве Божьем. Они хотели, чтобы он исполнил их обычаи и привычки, а он нарушал их и ел и пил с мытарями и грешниками и блудницами. Разве не тут, в этом разочаровании во Христе, корень и причина измены Иуды? Иуда ждал, что Христос исполнит его волю, а Христос вольно отдал себя на поругание и смерть. Это все в Евангелии. Но и потом, на протяжении всей почти 2000-летней истории христианства, вплоть до наших дней, разве не видим мы все то же самое? Чего мы все вместе и каждый из нас в отдельности хотим и ждем от Христа? Признаемся, исполнение нашей воли. Мы хотим, чтобы Бог обеспечил нам наше счастье. Мы хотим, чтобы Он поразил наших врагов. Мы хотим, чтобы Он исполнил наши мечты и чтобы нас признал хорошими и добрыми. И когда не исполняет Бог нашей воли, мы возмущаемся и негодуем и готовы опять и опять отказываться и отрекаться от Него. «Да будет воля Твоя!» Но на деле мы разумеем, «Да будет воля наша!» И поэтому это третье прошение молитвы Господней есть прежде всего некий суд над нами и над нашей верой. Действительно ли хотим мы Божьего? Действительно ли, чтобы принять то трудное, возвышенное и так часто кажущееся нам невозможным, чего требует от нас Евангелие? И это прошение есть также проверка нашего собственного желания и устремления в жизни. Чего я хочу? Что составляет последнюю, главную ценность моей жизни? Где то сокровище, про которое сказал Христос, что где оно, там будет и сердце наше? И если история религии, история христианства полна измен, то измены эти не столько в грехах и падениях людей. Согрешивший всегда может раскаяться, падший всегда может подняться, больной всегда может выздороветь. Нет, гораздо страшнее именно эта постоянная подмена воли Божией нашей, моей волей, или, нужно сказать, нашим своеволием. В ней религия действительно становится эгоизмом, и тогда она заслуживает те обвинения и обличения, которые направляют на нее ее враги. Тогда она становится действительно псевдорелигией, и, пожалуй, нет на земле ничего более страшного, чем именно псевдорелигия. Ибо она, эта псевдорелигия, она-то и убила Христа. Его предали на смерть и распяли, и издевались над ним, и хотели его уничтожения люди, искренне считавшие себя религиозными. Но одни из них в религии видели национальное самопревозношение, и для них Христос был опасным революционером, говоривший о любви к врагам. Другие видели в религии только чудо, только силу, и для них висящий на кресте, окровавленный и нищий человек был позором для религии. Третьи, наконец, были разочарованы в нем, потому что он учил их не тому, что они хотели слышать. И так, повторяю, продолжается всегда. И потому это третье прошение молитвы Господней «Да будет воля Твоя» так бесконечно важно. «Да будет воля Твоя» — это значит прежде всего «Дай мне силу, помоги мне понять, в чем Твоя воля, помоги мне преодолеть ограниченность моего ума, моего сердца, моей воли, чтобы различить Твои, пускай и непонятные для меня, пути. Помоги мне принять все трудное, все то, что мне кажется невыносимым и невозможным в Твоей воле. Помоги мне захотеть того, иными словами, чего хочешь Ты. И тут и начинается для человека тот узкий путь, о котором говорил Христос. Ибо стоит только захотеть этого Божьего, трудного и высокого, как отворачиваются от нас люди, изменяют друзья, и человек оказывается одиноким, гонимым и отвергнутым. Но это всегда признак того, что человек принял волю Божью. И это всегда обещание того, что увенчает этот трудный и узкий путь победа, нечеловеческая, временная и приходящая победа, а победа Божья.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. А вот еще один пастырь русского зарубежья, митрополит Антоний Сурожский. Он начинает с размышления об этом прошении молитвы Господней «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли», но продолжает, как это часто бывает в беседах владыки Антония, разговором об отношениях человека с Богом как таковых в обычной повседневной жизни. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой беседы митрополита Антония Сурожского.
Мы часто Бога просим о чем-то, чего хотим. «Да будет воля моя, Господи!» Но мы себя страхуем и кончаем молитвой «Да будет воля Твоя!» И таким образом, что бы ни случилось, молитва исполнена. Если по-моему вышло, тем лучше. А если по-божьи, я же его просил об этом. Значит, я победил по всей линии. Нет, этого недостаточно, этого мало. Когда мы говорим «Да будет воля Твоя», это значит, что мы берем на себя труд познавать эту волю, жить этой волей, приводить ее в жизнь. А воля Божия – спасение мира. Воля Божия – все, что содержится в понятии «жертвенной, крестной, отдающей себя уязвимой, беззащитной любви», ради того, чтобы другой человек мог жить, ожить, вырасти в полную меру. Вот некоторые черты этих первых прошений, но в совершенстве их может произнести только Господь. Он нам говорит, что Царство Божие внутри нас. Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. В нем полнота Царства Божия. В нас мы его должны водворить. Мы должны Христа посадить на престол внутри себя, чтобы Он был Царем и Господом всей нашей жизни, мыслей, чувств, желаний, движений, действий. Но Он может сказать полностью «Да будет воля Твоя», потому что исполняет не свою волю, но волю пославшего Его Отца. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 38. Эти прошения чисто сыновние, и мы можем в них участвовать только поскольку мы тесно и глубоко связаны с Господом Иисусом Христом. Мы связаны с Ним крещением. Мы связаны с Ним даром Святаго Духа в миропомазании. Мы связаны с Ним причащением святых тайн тела и крови Христовых. И если употреблять другой образ, который употребляет апостол Павел, «Мы привиты к живой маслине» – послание к римлянам, глава 11, стих 17. «Мы как умирающая ветка, которую садовник вдруг обнаружил и хочет привить с тем, чтобы она снова жила». Подумайте о том, что происходит. Вот живет какой-то росток, пустил слабые корни в бедную почву. Этот росток неминуемо умрет, хотя временно тянет из земли немножко жизни. И вдруг приходит садовник и ножом отрезает его от корней. и этот росток уже не может питаться даже тем малым, что ему земля давала. Течет из него жизнь, он ближе к смерти, чем когда был в земле. Но этим не кончается. Садовник идет к животворной маслине, этим же ножом надрезает ее, и рана к ране присоединяет умирающий росток к животворному стволу. И вся жизнь, все жизненные соки ствола начинают пробиваться в росток и наполнять его жизнью, которую он никак не мог получить от бедной почвы, где он был, которую он может получить только от божественной жизни. Но помните, рана к ране. Христос дерево тоже изранено, чтобы оно могло соединиться с ростком. И вот наша судьба. Каждый из нас путем крещения так привит ко Христу. Конечно, Христова жизнь пробивается постепенно, потому что росток-то не готов. Каждый посмотри на себя. Но пробивается, пробивается, и рано или поздно этот росток начнет оживать жизнью животворного дерева, которое из него делает не нечто новое, а приводит в реальность, в расцвет все то, что могло в нем быть и что не осуществилось. В этом смысле мы уже соединены со Христом и уже дети Божии, а вместе с тем в нас только пробивается эта сила. Отец Георгий Флоровский мне говорил как-то, что в крещении в нас вкладывается семя жизни, но это семя должно быть защищено, его надо питать. Когда начнет росток появляться, его надо поддерживать. Это не внезапное вторжение полноты вечной жизни. Это постепенное возрастание. Но в тот момент, когда эта вечная жизнь до нас дошла, мы уже как бы у цели. Воплощение Христово уже конец мира, в том смысле, что Бог и человек едины, и цель достигнута в нем. А раз в нем, то уже зачаточно и в нас. Последнее свершение, когда Бог явится во славе, и мы врастем в эту славу и тайну, уже начинается в момент, когда никто еще не знает эту тайну, кроме Спасителя Христа и Божией Матери. Вот первое положение. Второй момент такой. В какой-то мере мы уже Христовы. В какой-то мере мы уже обладаем жизнью Христа и можем быть в том обществе, в том мире, в котором живем, как бы телесным, воплощенным присутствием Спасителя. В нас Он живет не полностью, не так, как апостол Павел говорил: «Не я живу, но живет во мне Христос» — послание к Галатам, глава 2, стих 20. «К сожалению, я еще живу, и во мне Христос живет как младенец или как подросток, который постепенно вырастает, чтобы, наконец, я стал тем, что Он есть». Однако это так. И поэтому наше присутствие в этом мире – это уже присутствие Христа. Когда христианин приходит куда бы то ни было, даже когда он об этом не думает, в нем приходит Спаситель Христос, потому что он крещен во Христа, он причащен телу и крови Христовым, и дары Божии неотъемлемы. Послание к Римлянам, глава 11, стих 29. Это так страшно и так дивно, потому что, когда смотришь на себя, думаешь, как же это так? Есть рассказ святого Симеона Нового Богослова о том, как, причастившись святых тайн, он вернулся в свою келью и говорит: «Я сижу в этой убогой келье на досках, которые мне служат и скамьей, и постелью. Созерцаю дряхлое свое тело, я старик, я скоро умру. Гляжу на эти старческие руки и с трепетом и ужасом вижу члены тела Христова. Я причастился тайн Божиих, и во мне, пронизывая меня, как огонь пронизывает железо, Христос. И эта малюсенькая хижина, где я живу, шире небес, потому что небеса не могут вместить Господа, а эта хижина в моем лице содержит Христа воплотившегося». И это случается с каждым из нас, всякий раз, когда мы идем причащаться, с какой-то особенной интенсивностью. Но, как я уже сказал, дары Божии неотъемлемы. В нас остается все то, что мы получаем в причащении, в разрешительной молитве, в благодати Божией, которая изливается на нас свободно, когда Господь захочет того. Мы этого не замечаем, а другие порой замечают, и вот это потрясающе. Как может быть, что мы не видим того, что в нас происходит? Потому что мы этого не ожидаем. Большей частью человек видит то, что он ожидает видеть, а мы не видим, потому что как-то забыли, что это так. У меня есть племянница, которая собиралась выйти замуж за неверующего молодого человека. Он никогда не ходил в церковь, потому что считал, что не имеет права туда вступать, так как не верит ни во что, ни в Бога, ни в то, что там совершается, и он ее ждал снаружи. Как-то она причащалась. Он не знал об этом ничего. Он просто знал, что она была в церкви. Они шли после службы. Он на расстоянии метра от нее. Она говорит ему: «Почему ты не возьмешь меня под руку?» Он ответил: «Не могу приблизиться. В тебе есть что-то такое величественное, что я не могу подойти ближе к тебе и, конечно, не могу тебя коснуться». Вот как человек чуткий, которому тогда было дано что-то ощутить, увидел то, что сама она не ощущала в такой же мере. Я сейчас не вдаюсь ни в какие объяснения, а просто вот вам факт.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Суржского о молитве Господней. А наш следующий собеседник, епископ Василий Радзянко, размышляет уже не о словах молитвы «Отче наш», а о самом понимании человеком этой тайны воли Божьей, о том, как эту тайну человек может в свою меру постичь. Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы епископа Василия Радзянко.
Что такое воля Божия? Лучше всего показывает нам собственным примером Сын Человеческий, как Он сам себя называет. Само это название открывает тайну, которая нам оказывается до некоторой степени постижимой, что Он Сын Человеческий и так себя называет именно потому, что на самом-то деле Он Сын Божий. Сын Божий от века и до века. Сын человеческий в истории нашего мира. Что Он действительно родился от человеческой плоти и крови, от Пресвятой Девы Марии на этой земле. Вот что значит Сын человеческий. И Сын Человеческий своим примером показывает, что такое воля Божия и что такое послушание воле Божией. Евангелие во всех своих четырех евангелистах говорит нам об этом удивительном и непосредственно беспрекословном послушании, о котором он сам постоянно говорит и напоминает. «Все делаю по воле Отца Моего Небесного, чтобы исполнилась воля Отца». Так, как говорит Писание, по Писанию. Что значит «по Писанию»? То есть то, что предсказано в Писании и что является выражением воли Отца. И молитва от Сына к Отцу в самый страшный момент своей земной жизни, когда Он обращается к Нему и говорит Ему: «Если возможно, да пройдет мимо меня это чаша. Слово «чаша» – символ. Символ чаши, наполненной ядом. Смертоносная чаша. И этот символ говорит вообще о всяком глубоком страдании, кончающемся смертью. Если возможно, просит, как сын, именно как сын, в данном случае, как сын человеческий, по человеческой природе, который взял на себя для того, чтобы исполнить во всем волю Божию. И говорит, если возможно, да мимо идет чаша моя сия, но не как я хочу, а как ты. Вот это не как я хочу, а как ты. Это говорит одновременно о том, что дана свобода выбора каждому человеку, а потому и ему, как сыну человеческому. В земном смысле, в нашем абсолютно историческом бытии, он может выбрать, он может сказать «не хочу», но он этого не говорит, он только просит. Он только просит, чтобы миновала эта чаша его, потому что слишком тяжело и трудно, как человеку выносить все то, что он уже на себе несет, вот уже столько времени на этой земле, и что он сейчас вот выносит в этом Гефсиманском саду, и он знает, что будет завтра, и что будет дальше. И человеческая его природа оказывается такой, что она вынуждена просить пощады. Но тут же он эту пощаду сам отменяет своим другим словом, но не так, как я хочу вот сейчас. Пощады, а как ты, то есть да исполнится Писание, то есть все страдание и смерть до самого конца. Вот она, воля Божия, и вот оно, послушание Богу. Лучшего примера во всей мировой истории не было, нет и не будет. Вот что значит воля Божия. Но посмотрим поглубже. В чем тут дело? В чем заключается суть этой воли, которая вот так вот была выражена этими словами Сына Человеческого? В том, чтобы всегда и во всем было только одно добро, чтобы все было хорошо весьма, как сказано в Библии в момент творения мира в самом начале, чтобы всегда все было хорошо весьма. Вот что такое воля Божия. Воля Божия – это всегда, везде и во всем добро. Всегда, везде и во всем любовь. Всегда, везде и во всем радость и слава жизни вечной. В Боге и в Его творении. В этом сути смысл всего. И воля Божия такова. И воля Божия, она абсолютна. Она никак и ни в чем не хочет никакого отвержения добра. Она хочет всегда только добра. И везде добра. И всюду только любви и радости. И поэтому счастья. Слово «счастье» – это от слова «часть», А часть – это значит быть участником. Участником чего? Кого-то и чего-то другого. Счастье – это всегда исполнение воли Отца Небесного в том, чтобы всегда было так, как хорошо всем участникам, то есть всем вообще. И счастье только и возможно тогда, в полном смысле этого слова, когда есть это участничество всех, когда есть эта изумительная любовь, это изумительное братство детей, любящих Отца Своего Небесного в ответ на Его безграничную творческую любовь, на Его безграничную творческую волю о том, чтобы все было хорошо весьма, чтобы не было ничего плохого. Вот она, воля Божия. Она безгранична. Она необратима. Она не может никогда повернуться ни в какую другую сторону. По самой своей природе. По самой своей воле. Воля – это и есть необратимость добра. Необратимость в никакую другую сторону. В этом вся суть, в этом весь смысл, в этом вся задача, в этом путь, в этом и оправдание, оправдание всего, что сотворено, всего, что получило бытие, всего, что идет к своему победному, вечному осуществлению во все века на небе и на земле. Слова Сына Человеческого, произнесенные им в молитве Господней, то есть в молитве Сына Человеческого, обращенного к Своему Отцу, не только как пример всем людям, но также как и молитва самого Сына Человеческого в тот момент, когда Он впервые выговорил эту изумительную молитву, там есть эти ключевые слова, центральные слова, слова, которые заключены как бы во всю эту молитву. Да будет воля Твоя на земли, якоже и на небеси. Воля на небеси. Воля на небеси – это воля ангельская. Это воля чистых и святых духов, сотворенных любящим Отцом, для того, чтобы эта воля, эта постоянная воля, да будет все хорошо весьма, осуществлялась на деле, в жизни, в любви. В любви, которая во веки веков. И никогда ничего другого. Вот она, воля на небеси. Там такое послушание, как мы это видим на земле в лице самого Сына Человеческого.
Это был голос епископа Василия Родзянко, фрагмент архивной записи одной из его бесед. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о том, что и как человек может понять про волю Божью. И, наверное, не имеет большого смысла на эту тему теоретизировать, да это и невозможно. А можно просто обратиться к словам святого, который делится личным опытом, личным знанием об устроении человеческого сердца. Давайте послушаем фрагмент книги архимандрита Сафрония Сахарова, преподобный Силуан Афонский. Ту часть этой книги, где содержатся беседы, тексты самого старца Силуана, главу под названием «О воле Божьей и о свободе».
Великое благо – предаться на волю Божию. В душе тогда один Господь, и нет другой мысли. И она чистым умом молится Богу и чувствует любовь Божию, хотя и страдает телом. Когда душа всецело предалась на волю Божию, тогда сам Господь начинает руководить ею, и душа непосредственно учится от Бога, а раньше наставлялась учителями и Писанием. Но редко бывает, чтобы учитель душе был сам Господь своею благодатью Святого Духа. И мало кто знает об этом, а только тот, кто живет по воле Божией. Горделивый не хочет жить по воле Божией. Он любит управлять собой сам и не понимает того, что не хватает у человека разума без Бога управлять собой. И я, когда жил в миру и не знал еще Господа и Его Святого Духа, не знал, как нас любит Господь, полагался на свой разум. Но когда Духом Святым познал я Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, то душа моя предалась Богу, и все, что случается со мной скорбного, принимаю и говорю. Господь смотрит на меня, чего мне бояться? А раньше я не мог так жить. Тому, кто предался на волю Божию, жить много легче, потому что и в болезни, и в бедности, и в гонении он думает. Так Богу угодно, и мне за грехи мои нужно терпеть. Вот у меня много лет болит голова, и трудно мне терпеть, но полезно, потому что через болезнь смиряется душа. Душа моя пламенно хочет молиться и совершать бдение, но болезнь мне мешает, потому что больное тело требует покоя и отдыха. И я много просил Господа исцелить меня, но Господь не послушал меня. Значит, мне не на пользу. А вот другой случай был со мной, и Господь скоро услышал меня и спас. Однажды в праздник в трапезе дали рыбу, и когда я ел, кость вошла в горло, очень глубоко в груди. Я призвал святого великомученика Пантелеймона, прося исцелить меня, потому что доктор не сможет вынуть кость из груди. И когда я сказал «исцели», получаю в душе ответ: «Выйди из трапезы, надуйся, и кость выскочит вместе с кровью». Я так и сделал, вышел, надулся, кашлянул, и кость большая с кровью выскочила. И понял я, что если Господь не исцеляет мне голову, значит, для души моей полезно так болеть. Драгоценнее всего на свете знать Бога и разуметь хотя бы отчасти волю Его. Познавшая Бога душа во всем должна предаться на волю Божию и жить перед Ним в страхе и любви. В любви, потому что Господь есть любовь. В страхе, потому что должна бояться, как бы не оскорбить Бога каким-либо плохим помыслом. О Господи, силой благодати Святого Духа, сподоби нас жить по Твоей святой воле. Когда благодать с нами, тогда мы сильны духом, но когда теряем ее, тогда видим свою немощь, видим, что без Бога мы и помыслить хорошего не можем. Боже милосердный, Ты знаешь немощь нашу, молю Тебя, дай мне смиренного духа, ибо по милосердию Своему смиренной душе Ты даешь силы жить по воле Твоей. Ты открываешь ей все тайны Свои, Ты даешь ей познать Себя и как бесконечно Ты нас любишь. Как узнать, живешь ли Ты по воле Божией? Вот признак. Если ты скорбишь о какой-либо вещи, то значит не вполне предался воле Божией, хотя тебе, быть может, и кажется, что ты живешь по воле Божией. Кто живет по воле Божией, тот не заботится ни о чем. И если ему нужна какая-либо вещь, то он и себя, и вещь предаст Богу. А если не получит нужные вещи, то все равно останется покоен, как если бы имел ее. Душа, которая предалась воле Божией, ничего не боится, ни грозы, ни разбойников, ничего. Но что ни случится, она говорит, так Богу угодно. Если болен, думает, значит, мне нужна болезнь, иначе бы Бог не дал мне. И так сохраняется мир в душе и теле. Кто заботится о себе самом, тот не может предаться на волю Божию так, чтобы душа его имела мир в Боге. А смиренная душа имеет преданность воле Божией и живет пред ним в страхе и любви. В страхе, как бы не оскорбить чем-нибудь Бога. В любви душа познала, как нас любит Господь. Самое лучшее дело – предаваться воле Божией и нести скорби с упованием. Господь, видя наши скорби, лишнего никогда не даст. Если скорби нам кажутся великими, это значит, что мы не предались воле Божией. Душа предалась воле Божией во всем и покойна в нем, ибо знает опытом из Священного Писания, что Господь много нас любит и бдит о душах наших, все оживляя Своей благодатью в мире и любви. Кто предался воле Божией, тот ни о чем не скорбит, хотя бы он был болен и беден и гоним. Душа знает, что Господь милостиво печется о нас, свидетельствует о делах Божиих Дух Святой, которого знает душа. Но горделивые и непослушливые не хотят предаваться на волю Божию, потому что любят творить волю свою, что так вредно для души. Великий Пимен сказал: «Наша воля есть медная стена между нами и Богом, и не дает с Ним сблизиться или созерцать Его милость». Всегда надо просить у Господа мира душевного, чтобы удобнее было исполнять заповеди Господни, ибо Господь любит тех, которые стараются исполнять волю Его, и так они обретают великий покой в Боге. Исполняющий волю Господню всем доволен, хотя он и беден, и, быть может, болен и страдает, потому что его веселит благодать Божия. А кто недоволен своей судьбою, ропщет на болезнь или на того, кто обидел, тот пусть знает, что он находится в гордом духе, который отнял у него благодарность к Богу. Но если и так, то не унывай, а старайся крепко уповать на Господа и проси у Него смиренного духа. И когда придет к тебе смиренный Дух Божий, то ты возлюбишь его и будешь в покое, хотя и будут скорби. Душа, стяжавшая смирение, всегда помнит Бога и думает: «Бог создал меня, Он страдал за меня, Он прощает мне грехи и утешает меня, Он питает меня и заботится обо мне. Так что же мне заботиться о себе или чего мне бояться, хотя бы мне и смерть угрожала?»
Это был фрагмент писаний преподобного Силуана Афонского о воле Божьей и о свободе. А теперь вернемся к началу нашего сегодняшнего разговора. Мы, напомню, начинали размышлять над темой о воле Божьей, отталкиваясь от того, что говорится об этом в одной из главных христианских молитв. В молитве «Отче наш» есть слова: «Да будет воля Твоя». Священник Георгий Чистяков в своей книге «Над строками Нового Завета» предлагает подробный комментарий к тексту этой молитвы, а вернее, к 6 главе Евангелия от Матфея, где эти слова содержатся. И не случайно, наверное, комментарий к устроению евангельского текста может много прибавить к нашему пониманию содержания, сути этого текста. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги священника Георгия Чистякова «Над строками Нового Завета».
Господь предлагает нам слова Своей молитвы, которую знают все. «Отче наш, иже еси на небесех». Очень важно сравнить слова этой молитвы в Евангелии от Матфея со словами той же молитвы в Евангелии от Луки. Если мы пользуемся синодальным переводом, то сделать это невозможно. Там текст Евангелия от Матфея полностью перенесен в Евангелие от Луки. Поэтому надо брать перевод под редакцией епископа Кассиана или перевод на один из современных языков и по ним сопоставлять два текста молитвы «Отче наш». «Отче наш, который на небесах» в Евангелии от Матфея, глава 6, стих 9, и только одно слово «Отче» в Евангелии от Луки. Здесь и далее в этой главе цитаты из Евангелия от Матфея и Евангелия от Луки приводятся по переводу Нового Завета под редакцией епископа Кассиана Безобразова. «Да светится имя Твое, да придет Царство Твое» в обоих случаях. А дальше только у Матфея «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». «Хлеб наш насущный подавай нам сегодня» у Матфея, у Луки в несколько иной форме, но полностью присутствует это же прошение. Точно так же полностью, но немного в разных вариантах, «И прости нам долги наши, как и мы простили должникам нашим» у Матфея. «И прости нам грехи наши, ибо и мы сами прощаем всякому, кто должен нам» у Луки. Последний стих начинается словами «И не введи нас во искушение». На этом кончается молитва у Луки. «Но избави нас от лукавого» появляется в конце молитвы у Матфея. И дальше здесь же возглас «Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки», которые есть в средневековых рукописях, но отсутствуют в древнейших, относящихся к IV веку, Синайской и других. Он пришел из литургической практики. В первый раз этот возглас встречается в Библии в первой книге Хроник, глава 29, стихи с 11 по 13. Что же получается? Молитва в Евангелии от Матфея состоит из пяти двустиший. Это стройная поэтическая структура. У Луки же этих двустиший нет. Если вы перепишете молитвы как стихи, то увидите, как дополняется текст Евангелия от Луки вставками, которые есть у Матфея. И сразу молитва приобретает поэтическую форму, легче запоминается, потому что стихи всегда легче усваиваются, чем проза. Полустих «Да придет царство Твое» из Евангелия от Луки, дополнен у Матфея вторым параллельным «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Также и последний полустих «И не введи нас во искушение» дополнен второй половиной «Но избавь нас от лукавого». Вторая половина стиха всегда пересказывает содержание первой, но несколько иначе. Оказывается, молитва составлена по правилам библейской поэзии из двустиший. Что касается вставок из Евангелия от Матфея, то все они взяты из Ветхого Завета. Так слово «наш» при слове «отче» взято из книги пророка Исаии. «Только ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш». Глава 63, стих 16. «Отче наш, который на небесах» — это слова из книги Екклесиаста. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немноги». Глава 5, стих 1. «Да будет воля твоя и на земле, как на небе». Это выражение отчасти взято из названного выше места книги Екклесиаста, отчасти из первой книги Маковейской. «А какая будет воля на небе, «так да сотворит» глава 3 стих 60. Вообще молитвенное восклицание «да будет воля твоя» легко обнаружить практически на всех страницах Сидура, иудейского молитвенника, по которому до сих пор ежедневно молятся верующие иудеи. Это одна из самых распространенных молитв Сидура. В молитве «Отче наш» она дополнена цитатой из Екклесиаста. Следующие стихи «Хлеб наш насущный дай нам сегодня» и «Прости нам долги наши, как и мы простили должникам нашим» звучат приблизительно одинаково у Матфея и у Луки. Последний полустих у Матфея «И не введи нас во искушение» дополнен полустишием «Но избавь нас от лукавого», взятого из книги «Премудрости Соломона», глава 16, стих 8. Из каких источников дополнена молитва «Отче наш» и превращена тем самым в стройный, поэтический, легко запоминающийся текст, было показано выше, это понять нетрудно. А что представляла она собой первоначально? «Отче», — восклицает Иисус в самом начале. Из Евангелия от Иоанна мы знаем, что иудеи еще более искали убить его за то, что он не только нарушал субботу, но и отцем своим называл Бога, делая себя равным Богу. Глава 5, стих 18. Внимательного читателя, знакомого с Библией по русскому переводу, это замечание должно бы смутить. Почему за это хотели убить Иисуса, если в процитированном выше отрывке из книги пророка Исаии и во многих других местах Писания пророки многократно называют Бога Отцом? Например, у Иеремии говорится: «Не будешь ли ты отныне взывать ко мне, Отец мой, ты был путеводителем юности моей» глава 3, стих 4. Или во Второзаконии: «Не он ли отец твой, который усвоил тебя, создал и устроил тебя» глава 32, стих 6. Далее у пророка Исаии: «Но ныне, Господи, ты и отец наш, и все мы – дело руки твоей» глава 64, стих 8. И вновь пророк Иеремия: «Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением. Поведу их близ потоков вод, дорогою ровную, на которой не споткнутся. Ибо я отец Израилю, и Ефрем первенец мой» глава 31, стих 9. Изречение отцов, Перке Авот, книга, содержащая поучения мудрых раввинов, часто печатающаяся в иудейских молитвенниках, служит как бы обязательным дополнением к Сидуру. Она была известна прежде и известна до сих пор каждой иудейской семье. Один из ее авторов говорит: «Будь дерзок, как леопард, стремителен, как орел, быстр, как олень и силен, как лев, чтобы выполнять волю Отца твоего, который на небесах». И далее приводится молитва: «Да будет воля твоя, предвечный Боже наш и Боже отцов наших». Поразительно, но уже здесь есть ядро, из которого вырастет позже в молитвенной практике Христа и его учеников молитва «Отче наш». Иудеи хотят убить Иисуса за то, что он называет отцом своим Бога. Но Исаия и Иеремия и другие пророки говорят то же самое, однако их за это не хотят убить. В чем же здесь дело? Понять это необходимо. В том, что Иисус в молитве «Отче наш» называет Бога вовсе не отцом. Он называет его словом «Абба», с которым обращаются к своим отцам маленькие дети. За это и хотят его убить, за то, что он обращается к Богу без трепета, употребляя это странное, непонятное, уместное лишь дома, в интимном общении, в устах маленького ребенка, слово. До сих пор в арабских странах дети, обращаясь к отцу, говорят «Джаба», «Абба». Дети, но не взрослые сыновья, в устах которых такое обращение звучит нелепо. Слово «Абба», лежащее в сердцевине тех отношений с Богом, которым зовет нас Иисус, уместно в устах ребенка, когда он сидит на коленях у папы, но никак не в устах взрослого. Вот за это его и хотят убить. Вот какую новую ноту вносит Господь в наш диалог с Богом. «Стань ребенком, обращайся к Богу, как ребенок обращается к Отцу. И тогда ты поймешь, что такое христианство, что такое молитва, которой учит нас Христос».
Это был фрагмент аудиоверсии книги священника Георгия Чистякова «Над строками Нового Завета». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.